Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир на «Радио Спутник». Мария Меркулова, Алексей Тимофеев, обозреватель в студии. Маша, еще раз привет.
Привет, Леш.
НАТО никогда не обещало расширяться. У Соединенных Штатов есть свои озабоченности. Киев не согласен с заявлениями по газу. Вот такие реакции последовали на заявление российского президента, которое он сделал во время большой пресс-конференции.
Да, вот буквально в эти минуты поступают все новые сообщения. Например, Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, не подтверждает, что переговоры могут состояться в начале января в Женеве, как говорил Владимир Путин, но с оговорочкой. Мол, у нас переговоры будут в январе, мы просто еще не согласовали все их детали. То есть это будет следующим шагом. Заявила она. Она сказала также, что то есть детали не финализированы, получается, и США не готовы соглашаться с предложениями России, касающимися НАТО. И более того, уже со стороны России заявления поступают. Франция поддерживает предложение Столтенберга провести в январе заседание Совета Россия-НАТО. Это заявление МИДа страны. И также выступает за участие европейских стран в диалоге по стратегической стабильности и безопасности в Европе. То есть вот реакции нарастают, их будет все больше и больше. Я думаю, что эфирного времени мы тоже им довольно много посвятим. Из того, что, Леш, ты перечислил в самом начале. Дело в том, что переговоры не ограничатся российскими предложениями, говорят в Соединенных Штатах. Но это нормально вполне, да, об этом уже тоже говорилось, потому что это не ультиматумы. Здесь нужно обсуждать, встречные какие-то тоже предложения могут быть. Речь пойдет и об обеспокоенности США действиями Москвы. Но мы все можем предположить, какими именно действиями. О них уже, наверное, месяц или полтора в Соединенных Штатах, не умолкая, рассуждают.
Ну, так сказать, рассуждают.
Или фантазируют.
Да, где ваши доказательства?
Нет доказательств, но есть опасения, есть те самые озабоченности. Правда, опережая вот эти заявления, Владимир Путин уже сказал, что с этими озабоченностями следует сделать сегодня на пресс-конференции. НАТО никогда не обещала не расширяться. Это следует из ряда международных договоров. Союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались. Это Йенс Столтенберг, генсек Североатлантического альянса, заявил.
Но ведь живы некоторые участники встречи и обычно говорят там архитекторы создания чего-то,
да.
Но в рамках этих.
Архитекторы чего-то, да.
А у нас демонтажники Берлинской стены, да, они же живы, вот эти вот, да, разрушители Берлинской стены.
Столтенберг ссылается на бывшего президента СССР Михаила Горбачева, мол, он тоже заявлял, что вопрос расширения НАТО на восток не обсуждался перед воссоединением Германии.
Ты знаешь, я готов подготовился к такому заявлению
Поворот
Столтенберга.
Поворот событий.
Да, есть конкретные заявления Михаила Сергеевича. У него, правда, были, надо отдать, так сказать...
Должные,
да, Столтенбергу. У него были заявления и такие, и такие. Михаил Сергеевич Горбачев говорил, что НАТО обещали, и говорил, что НАТО не обещали.
Ага. Вот. Выбирай, какое хочешь заявление. На что еще ссылается Столтенберг? Что, мол, в учредительном договоре НАТО написано, что каждое европейское государство может стать членом Альянса. Во-вторых, мол, есть документы 70-х и 90-х годов, Хельсинский заключительный акт, Парижская хартия, основополагающий акт Россия-НАТО и множество других договоров, которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу. И это, мол, основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась Россия.
Да, но там же необходимо еще там комплекс мер. Ну, типа
да.
Там согласие всех членов Альянса на вступление нового союзника.
Mm-hmm.
Потом есть еще договоры между СССР и НАТО. И там... Сейчас у меня нет их перед глазами, так сказать, но я точно знаю, да, что Россия является продолжательницей, соответственно, вот эти юридические нормы.
Правоприемницей.
Которые, но там, нет, это разные, кстати, категория. Правоприемник, угу. Да, и юридические понятия. Но, в общем, есть ряд ограничений, в том числе для расширения Североатлантического альянса. Есть.
И, видимо, эти...
Но они есть, ну, как бы, они есть, ну, а кто помешает им? Ну, то есть, в смысле, не то, что кто, Россия может помешать, но нам бы не хотелось, так сказать, чтобы это все переходило в какую-то горячую фазу. Ведь отчетливо дали понять, в том числе сегодня, что в случае...
В случае чего?
Распространения, будет, да, очень...
Будет того. Что касается газа, здесь уже откликнулся глава компании оператор ГТС Украины. Он сказал, что Киев с октября практически не импортирует газ. Поэтому слова Путина о том, что поведение Киева на рынке привело к взлету цен на газ в Европе, являются необоснованными. Владимир Путин, я напомню, заявлял, что спрос со стороны Украины может быть одним из факторов, одним из слагаемых вот того самого взлета цен, спотовых цен на газ в Европе. В общем, пошла полемика в публичном поле. Дальше она будет только разгораться.
Будет только разгораться, да. Тем более, что сегодня была раскрыта президентом схема. Он ничего не сказал, что им там европейцы продают по цене в 3 раза дороже через там реверс-аверс, вот этот вот Ямал-Европа. Но сегодня была раскрыта эта схема. Как теперь будет реагировать, как они там будут вообще? Ну, в общем, это только начинается очередная,
да,
как бы газовая,
да,
история.
Это правда. Ну что же, может, и к другим новостям?
Поехали.
Радио «Спутник».
27 декабря белорусский суд огласит приговор россиянину Егору Дудникову. По версии следствия, он натравливал пользователей Telegram на белорусских силовиков.
Ну, это в кавычках, конечно, натравливал. Да. Сама по себе формулировка звучит так. Умышленно совершал действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям. Mm-hmm. С января 2021 года посредством Telegram-чата, признанного экстремистским. Вот так. Мол, он распространил, озвучил не менее 55 аудиозаписей, которые, вот, ну, в общем, в которых был контент, подпадающий под действие вышеупомянутой статьи. И следователи получили доказательства с помощью того же телеграм-чата. Действия Дудников, по их мнению, совершал, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической, информационной обстановки в стране, причинение вреда нацбезопасности Республики Беларусь. По неподтвержденной информации, по некоторым данным, ему может грозить до 11 лет лишения свободы. Но 27 декабря суд должен пройти в открытом режиме, когда и будет оглашен приговор. По этому поводу, какая может быть в итоге санкция для россиянина Дудникова? Будет ли Россия каким-то образом пытаться вступиться за своего гражданина? Вот все, обо всем этом мы спросили политолога, заместителя директора Центра социальных и интеграционных исследований Владимира Киреева.
С одной стороны, наш российский гражданин, какого это они его судят? Может быть, нам нужно защищать его интерес. С другой стороны, у нас на данном этапе love story с этим режимом достаточно большое количество задержанных, 4500 политических дел. Да, там накал есть, я вообще согласен с тем, что оппозиционеры вели себя политически опасно, угроза и представителям власти была, и захватывали здания, общественные нападения были вполне реальны. Но штука такая, что попали под раздачу и те граждане, которые, в общем-то, тремя носками сфотографировались, например, белый-красный-белый носок, и все, и судят их сейчас.
Ну, тут, конечно, не до иронии, но я представил себе три ноги, думаю, как это белый-красный.
Да нет, в руках.
В руках, да, я понял, да, потом, да, три носка. А, слушайте, но важная, на самом деле, тоже тема. И, конечно, наверное, неоднозначно в рамках вот этих наших, так сказать, сложных союзнических отношений между Россией и Белоруссией, но российские граждане есть российские граждане.
Да.
И мне кажется, что и не только, так сказать, вот этого, как его, Егора Дудникова, да, который, ну, он, понятно, совершал какой поступок. Мы, никто его не поддерживает в разжигании, в выплескивании ненависти на силовиков, там, там и так далее. Нет, тут ни доблести, ничего. И пусть понесет справедливое наказание. Но просто, да, за какой срок он может получить? Вот Софье Сапеге, вот этой подружке Протасевича, да. 6 лет. Шесть лет грозит, но должна ли Россия заступаться? Ну, по моему субъективному мнению, конечно, должна.
Она, кстати, уже написала прошение о помиловании на имя президента Александра Лукашенко. Это уже подтвердили и ее отчим, и ее мама. Ну, вот они под домашним арестом сейчас, она и Протасевич. Ну, вот их перевели еще тогда, еще летом. А окончательное обвинение россиянки предъявили 8 декабря. Угу. Да, то есть здесь тоже еще вопрос. Но она написала прошение о помиловании. Это всегда означает изначальное признание вины в содеянном, прежде чем...
Но они же признавались, и Протасевич признавался.
Да, на камеру.
И на камеру, да, все это было. Но, собственно, мы надеемся на...
Мы надеемся на правосудие.
Мы надеемся, совершенно верно, на правосудие. Мы надеемся на дипломатические связи. Сейчас новый посол, так сказать, посмотрим, как Борис Вячеславович... Он же еще не новый посол, но может, все говорят, да, может устать. Как новый посол может, так сказать, повлиять на ситуацию? Надеемся на гуманность и милосердие, да, чтобы, так сказать, содеянное соответствовало срокам.
Чтобы
да.
не было каких-то показательных таких
порок. Ну, 6 лет дать девушке, ну, по-моему, это много.
По-моему, тоже. Но белорусский суд — это не мы с тобой, это точно.
Артемий Лебедев, дизайнер, блогер, ну и вообще известный человек, мем, да. путешественник.
Очень медийная личность.
Очень медийная личность, да. Ответил Следственному комитету матом на вызов для дачи показаний по делу об оскорблении чувств верующих.
Да.
Простите, ранний дизайнер опубликовал в своем телеграм-канале нецензурный пост о святых мощах.
И вот именно этот пост и привлек внимание Следственного комитета, и началась проверка по статье как раз публичных действий, выражающей явное неуважение к обществу и совершенной в целях оскорбления религиозных чувств верующих. В этом, собственно, посте Лебедева изначально также были и нецензурные слова и выражения. Его теперь же он опубликовал у себя в телеграм-канале вот это самое приглашение от Следственного комитета на беседу, на дачу показаний, ну и сопроводил тоже записью с по-прежнему обсценной лексикой в больших количествах, и, в общем, у Следственного комитета могут появиться причины еще какую-нибудь проверку по этому посту уже отдельно провести. Я не могу это цитировать в эфире «Радио Спутник», этот пост совершенно. Но, в общем, он выразил свое неуважение к Следственному комитету. И...
Нет, почему неуважение? Вот я...
Ну, дорогой Следственный комитет, да. А дальше? Дело в том, что у нас с Алексеем перед глазами сейчас этот пост.
Этот текст. Да. Ну, тут, сказать, Лебедев-то хитрый в этом смысле полемист. Он может выкрутиться, и он же говорит, что дорогой Следственный комитет. Ну, это же уже признак уважения. А дальше следует пожелание или предложение, так сказать...
Вот да, сложно, правда, переформулировать это во что-то благопристойное хотя бы отчасти. Я думаю, что все желающие могут совершенно спокойно пойти и прочитать.
Вот не надо, давай не будем призывать.
Но нет, не призываем ни в коем случае. Я высказываю точку зрения.
Да, в этом-то и дело, что я причисляю себя к верующим, но я не подписан на Артемия Лебедева. Ну, и не смотрю его ролики. Ну, мне неинтересно. И мои чувства, так сказать, ну, оскорбил он или нет? Ну, нет, потому что я не слышал, не видел и так далее.
Да даже если сидеть, видишь и слышишь, ну, понимаешь,
там выискивать это... что-то, но тоже странная история. А, ну, то есть находятся люди, как там, волонтеры обнаружили, это называется. Волонтеры обнаружили. То есть они сидят, эти волонтеры, понимаешь, вместо того, чтобы созидать что-то, так сказать, строить вечное.
Они мониторят добро,
они
и обнаруживают.
Обнаруживают, да, они ищут и обнаруживают. Ну,
сказать, какой ход может быть у этого дела? Да, нам рассказал адвокат, управляющий партнер юридической компании «Качерин и партнеры» Владислав Качерин.
Есть ответственность за оскорбление. Оскорбленное лицо также может обратиться с заявлением о привлечении за оскорбление, но там только административная ответственность. Есть еще ответственность в виде гражданского иска. То есть, в принципе, тот, кому адресовано это оскорбление, может обратиться с подобными претензиями и, соответственно, может быть назначен штраф и отдельная компенсация за причиненный какой-то вред деловой репутации. Хотя в этой части тоже, может быть, кого-то из верующих эти слова также оскорбят. Тоже основание для проведения некой проверки.
В общем, жуткое на самом деле. Все ругаются, но не, вот не хочешь, чтобы все ругались. Все обижаются, ругаются, понимаешь, оскорбляют.
И оскорбляются.
И оскорбляются, да. Но это же плохо.
Это плохо. Это нездоровая какая-то ситуация.
Ну, то есть
совершенно.
Один идиот написал, а потом нашлись идиоты, которые обнаружили.
И пожаловались.
Пожаловались, да. Потом в Следственном комитете отреагировали, потом пригласили, вот вы
обидели. Это при том, что я абсолютно серьезно это говорю, Следственного комитета наверняка есть намного более важные дела, занятия и обязанности.
Но есть общественный резонанс. Может быть, действительно, вот эти волонтеры обладают, так сказать, каким-то инструментом, выражающим общественное
мнение. Слушай, но мы же не знаем, кто обратился.
Мнение.
Может быть, это не как знаю. Раз кто-то из подписчиков не Лебедева.
Ну, в общем, продолжаем следить за этим, за этой руганью. Руганью, да.
В эфире «Радио Спутник».
В следующем году власти Москвы и РЖД, Российские железные дороги, откроют 10 вокзалов в рамках программы по развитию московских центральных диаметров и потратят на это 170 миллиардов рублей.
Да, вокзалы это пригородные, и из них новых будет только 3. 7 это реконструированные вокзалы. Их будут открывать действительно в 2022 году. Принадлежать они будут каким веткам? К МЦД-4 и к МЦД-3. Запускать вот эти две ветки московских центральных диаметров планируют в 2023-2024 годах. В общем, большущий проект. Планы тоже грандиозные, и суммы, которые будут на это потрачены, тоже весьма-весьма значительные. Но это и вполне объяснимо, учитывая, что Москва и Московская область — это такая огромная,
ты знаешь,
нереальная агломерация. Да?
Я не так часто езжу на пользуюсь метро, но вот последний раз, когда я зашел, и каким-то образом я почему-то раньше не обращал внимания на карты метро. Но я, все мы знаем, где находятся Сокольники, где Алтуфьево, а где-то, да, Анино там. Но там огромное количество станций появилось. Ну, просто это совершенно другая карта.
Совершенно другая карта, это правда так, и она будет еще продолжать меняться в ближайшие годы с теми же центральными диаметрами, кроме того, когда еще будет дополнительная, как бы дублирующая кольцевая линия
10
до конца.
Станций, которых недавно было
да,
открыто.
Да, их недавно запустили, когда она будет доведена до кольца непосредственно. Да, это будет еще одна такой большой проект, завершенный будет, пока он еще в процессе. Председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Олег Бадера для нас оценил вот и эти планы, и те действия, которые предпринимают московские власти вместе с руководством метро, вместе с российскими железными дорогами, и саму сумму тоже прокомментировал.
Мне кажется, сегодня транспортная инфраструктура в Москве развивается достаточно быстро, хорошо и качественно, и все жители Москвы это видят. Особенно альтернативные транспортные средства, кроме автомобильного, это важное направление. Считаю, что это инвестиции в это направление верные. Нужно развивать все виды транспортных средств, подземные, наземные, авиационные. Думаю, что Москва в ближайшее время вообще должна рассматривать больше аэротакси, беспилотные такси и так далее.
Понятно.
Беспилотные, я считаю, должны быть еще и бесплатные аэротакси. Вот тогда заживем. Это действительно так.
Ну, представляешь, на там с областной там агломерации 20 миллионов. Ну, 20 миллионов бесплатных без.
Слушай, ну дай немножко помечтать. Ну что ты, честно? Я прекрасно понимаю, что это невозможно. Но то, что к беспилотному транспорту мы движемся, и аэротакси — это уже не фантазия какая-то, это не повод для того, чтобы, в общем, ухмыляться и язвить, потому что действительно к этому идет дело. Ну, аэротакси — это вертолеты.
Вертолеты,
по сути.
Которые в Подмосковье, есть же такая услуга,
есть.
Но там ты можешь.
Есть.
Я никогда не интересовался, сколько это может стоить.
Есть парк прогулочных. вертолетов, да, а есть еще и для перемещений.
Функциональные.
Да, и можно уже в определенные, например, аэропорты, по-моему, добраться, но суммы, конечно, там очень и очень крупные, очень крутые, стоит это супер дорого, в перспективе может подешеветь, когда будет и больше предложений.
Но это индивидуально. Тут
все-таки
речь идет об общественном транспорте, это тоже как бы, но это то, что очевидно, это то, что заметно любому городскому жителю появление новых станций.
Но мне бы лично хотелось, чтобы обращали внимание еще и на некоторые старые ветки метро и на старые поезда, которые, безусловно, требуют замены, но не меняются.
Много, да?
Но на моей ветке, да. И не очень клево, когда у тебя идет снег или дождь, потому что она идет еще и по верху.
Не под землей,
Да. И прям вот вентиляцию, снег, дождь, жара, пекло, в зависимости. Какая погода на улице, такая и внутри.
Знаешь, это вы в москвичи зажрались.
В любом... Да, я уверена, что на вот эту мою реплику будет именно такая реакция. Нет, что мы можем сказать? Само собой развитие идет. Это очень круто, это очень хорошо, это необходимо просто. Тем более, что дороги загружены тоже капитально, несмотря на все усилия по развитию общественного транспорта. Недавно началась реорганизация маршрутов городского транспорта автобусных в Москве. Она будет продолжаться в 2022 году. Так что надеемся, что будет больше действительно логики, и транспортная доступность станет еще лучше.
А еще вокзал, это в том числе, ну, мы будем надеяться, что это все-таки будет такое архитектурное произведение искусства, правда?
Слушай, новые станции, которые открываются, да. Вот те 10 МЦК, да. Которые ты упомянул, но они же очень красивые.
Я еще не
они могу. Очень классные. Надо вот
ну и надеемся, что вокзал это всегда крутое какое-то здание. Мы сейчас продолжим разговор об архитектуре. Да. Университет Гонконга убрал со своей территории скульптуру «Столб стыда». «Столб стыда», посвященный жертвам трагедии 1989 года на площади Тяньаньмэн в Пекине. 8-метровая статуя.
Весом в 2 тонны, да. Она изображает десятки искривленных, переплетенных между собой тел. Посвящена она и изображает она тех людей, прежде всего студентов, которые погибли в ходе трагических событий на той самой площади Тяньаньмэнь. Что происходило? Коротко. Была серия акций протеста, митингов. Продолжались они с 15 апреля по 4 июня 1989 года. И больше всего на них было именно студентов. Угу. По крайней мере, по одной из версий. Потому что там это отдельно. Это чуть дальше, потому что версий несколько. Но было принято решение, по мнению одних источников, что власти будут подавлять жестко вот эти митинги. Погибло довольно много людей, по разным оценкам, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, до тысяч раненых. Что же случилось с этой статуей? Ее демонтировали вообще ночью. Рабочие в университете Гонконга это мотивировали соображениями блага для университета.
Не объяснили, в общем, просто благо для университета.
Но дело в том, что еще и история самой этой статуи довольно любопытна. И она принадлежит авторству она датского скульптора Йенса Гальшота. И он в 97-м году передал свое вот это творение для постоянной экспозиции оппозиционному гонконгскому альянсу в поддержку патриотического демократического движения в Китае. В 98-м году эта статуя оказалась в университете Гонконга, но в сентябре 2021 этот альянс вышеупомянутый распался, и члены его подозреваются в сговоре с внешними силами для того, чтобы расшатать обстановку в стране, в общем, для антигосударственной деятельности. Подозреваются они как раз вот в таких действиях. И поэтому, в общем, университет, видимо, и принял такое решение убрать эту статую. Руководитель Центра российско-китайских исследований факультета журналистики МГУ Евгений Зайцев прокомментировал для нас вот эту новость.
официальные власти очень не любят вспоминать эти события, потому что они были вынуждены допустить насилие, которое все-таки остается в памяти людей. В нынешней ситуации, когда на Китай идет очень жесткий накат по линии идеологии, по линии экономики, по линии военного противостояния, второе, компартия пытается консолидировать общество под своими лозунгами, это определенный, конечно, шаг брать наглядное напоминание об этой трагической странице в истории. Тем более в Гонконге, который некоторые считают островком демократии в рамках современного Китая.
А если говорить о других версиях, Евгений Зайцев нам поведал, что, может быть, там и там помимо студентов на этих протестах, судя по всему, было много, ну, по его словам, по крайней мере, маргиналов, криминальных элементов. Многие из них были абсолютно...
представители рабочих всяких организаций, таких профсоюзных.
Да. И, в общем, многие из них, по словам Евгения Зайцева, в общем, тоже не без греха, в общем. Это не были абсолютно мирные демонстрации, скажем так.
Вот здесь в чем можно согласиться, что действительно при вот этом напоре извне, так сказать, Китай вынужден консолидировать общество, да, и ведь это сигнал не только для самого Китая, но и для Запада, да?
Да.
Но и для Запада, поэтому здесь, с одной стороны, там понятно, так сказать, она скульптура была очень эмоциональная, да, которая говорила нам о недопустимости насилия, а с другой стороны, действительно, все эти политические подоплеки и нынешние реалии, ну, наверное, оставляют за китайскими властями, за гонконгскими властями вот это моральное право. Спасибо большое, Мария
спасибо.
Меркулова, Алексей Тимофеев с дайджестом новостей.
Диаграмма дня на радио «Спутник».